Ну, друзья, мы посмотрели картину, которая с годами стала лучше. Я должен признаться, что я ее как-то воспринял тогда. Нет, я понимал, что это очень хорошая картина, а с другой стороны, она мне казалась немножечко расфокусированной. Я вспомнил буквально на третьем кадре, что я ее видел в Доме кино, и странным образом, это был трудный год, 87-й год. 87-й год был очень трудный год. Мы готовились к открытию музея кино. Я вдруг вспомнил, как я ее видел в Доме кино. И вы знаете, я должен покаяться. Я должен покаяться, я эту картину в полном смысле слова не понял. То есть, знаете, как бывает? Инстинктом чувствую, что это очень серьезное и хорошее кино – но ее цельность, видимо, была тогда не так очевидна, как сегодня. А сегодня я ее смотрел с удивлением, понимая, что это поразительная итоговая картина. Она очень во многом итоговая по отношению к очень многим тенденциям, которые были в нашем кино. Она одновременно и мифологическая, и реальная, и сказочное, и психологическое, и чувственное необыкновенно. И должен признаться еще в одном, что мы видим картину нашего кино до сих пор еще очень фрагментарно. Мы еще не понимаем общего плана. Мне очень интересно, как вы восприняли ее. Потом, если можно, я оставлю за собой право сказать еще несколько слов после нашего обсуждения. Мне очень интересно, как она смотрится сегодня вами, кто видел первый раз, может быть, и что у вас, какие возникли чувства по отношению к этому фильму и мысли. Мы послушаем, а потом поговорим,
конечно,
да?
Конечно.
Молодцы, стой, стой, стой. Кто-нибудь хочет сказать что-нибудь? Мы сегодня видели действительно настоящее кино, во-первых, да? Мы видели настоящую операторскую работу, а не репродукцию, которую, к сожалению, нам часто показывают, неважно, даже очень качественная электронная репродукция, все равно не оригинал.
Я хочу просто сказать, что это не операторская работа, вы понимаете, это то, что должно быть в кинематографе. Это совместное творчество режиссера, оператора и художника, понимаете, мы этим жили, мы это придумывали, мы это ловили. Ну, я потом скажу еще. Поэтому я говорю, это такой симбиоз. Дай Бог, чтобы повезло и другим.
Правда. Конечно, это не случайно, что здесь вы правы абсолютно. Здесь есть и в костюмах, и в типажах. В пейзажах есть, которые удивительны. Там и прямые, есть даже реминисценции из нашей живописи, которые, конечно, и это намек на все времена. Это картина историческая, если хотите, а не только вот одномоментная, да, про предвоенную.
Да, это же, в общем, притча. Притча. И все это, весь этот мир, он реальный и в то же время выдуманный одновременно. И в этом прелесть этой картины, на мой взгляд, понимаете? Она такая притчеобразная на все времена, в самом деле. Там вначале не понимаешь, где ты этот саблей, значит, там, да, Буденовец, да, да. Там вроде бы думаешь, что это сейчас после гражданской войны. Вот. Здесь важно другое, важны чувства, вот это вот ощущение девочек, вот это зарождение первое, как чувств любви вообще, любви к природе, любви к мужчинам, к парням, всего. Да, вот мы на это работали. А вообще, таких чувственных картин, вот я не помню, у меня их там, может, парочка-троечка есть, но это очень чувственные картины, мы это хотели сделать.
Да, это правда, здесь первые элементы бытия. Вот самое смешное, если говорить об этом, как наша критика восприняла. Наша критика воспринимала ее социологически и упрекали в том, что здесь слишком мало примет, кроме этих песен о Сталине, примет времени. А на самом деле это проекция на вечное, вот этих моментов исторических, да? И те 30-е годы с преследованием человека, с НКВДшниками и так далее, которое, в общем, такое незначительное по отношению ко всему тому, что их окружает. Там же тайна бытия, там же не случайно все время возникает этот заколдованный мир, да, который все время таит в себе тайну. Это единство человека, животного, природы, где небо, дождь, радуга. Это все связано с человеком. И на этом фоне, вот необыкновенно чувственно поданным, все эти страшные моменты, которые мы видим исторически, они настолько оскорбительно ненатуральные и такие временные. Да, и такие временные, их смоет, да, время. Это удивительная картина. У меня сегодня, она поразила очень многим, но простите, что я опять начал говорить, мне очень интересно, кто еще что-нибудь скажет, может быть. Да, гоголевский мир тут есть, безусловно. Безусловно, тут есть какие-то вещи, которые связаны с романтизмом нашим и сказочным миром, и это единство с этими колдунами, с птицами, которые вещи, там очень много такого, что связано действительно с фольклорным началом, да? И там ансамбль Покровского поет замечательно, кстати, да, удивительно. Я не знаю, сейчас уже он не так известен, а в свое время ансамбль Покровского возродил народное пение. Вот в отличие от хора Пятницкого, который был такой, знаете, стилизованный фольклор, который был придворным, они возродили манеру пения народного, то, как поет народ действительно. И не случайно Хамраев пригласил именно ансамбль Покровского, потому что тут очень важно было сохранить это фольклорное мироощущение.
Можно я спрошу?
Конечно.
А у меня, наверное, к Владимиру Михайловичу вопрос. Там же в маленькой роли появляется Кира Муратова.
Да,
в роли ведьмы. Вот. А как, ну, как возникла идея пригласить, как она вдруг вот появляется в этой картине?
Ну, вообще, честно говоря, вот Алик Хамраев, он не только это, он всех, как бы, кто ему близок, он любил чуть-чуть снять, чтобы остались в истории. Например, в начале, когда вот идут цыгане, да, это его ребенок. Это никакие не цыгане, это там, значит, вот это его ребенка несут. То есть вот так вот. И то же самое Кира возникла, да, вот, да, вот. Он говорит, давай Киру снимем, хорошо. Я говорю, конечно, хорошо, пусть. Вот. Тем более, что в Кире есть магия. Это была магия, да. Вот. Это хорошая, кстати, хорошая история, что человек пытается еще, помимо всего прочего, еще как бы маленькие медальки оставить на память поколениям о том, что ему было близко.
А девочек как вы нашли?
Ну, девочек искали, еще долго их искали, сложно, пробовали, все. В общем, ну, девочки непростые, потому что возраст такой, лето, мальчики, жара, все, значит, тяжелая работа, мы почти не спали, потому что мы снимали и вечерний режим вот этот, и ждали вот короткую ночь, и снимали рассвет. И поэтому, конечно, днем мы все были выключены совершенно. Вот. Всем было достаточно тяжело. Сейчас я смотрю, вот я после вот этих всех чудес, которые современная цифра дает, вот это выхолощенное цифровое кино абсолютно, вот, где снимают по 20-30 дублей. Значит. А у нас, при том, что это были девочки, не актрисы, и мальчики, и все, у нас было совсем немного пленки, а совсем мало было кодека. Сколько, не помню, сколько-то там незначительная часть. Мы самые ответственные сцены на пленке кодек снимали по одному дублю. То есть надо было репетировать и просто вот раз и все. И все. То есть сейчас это никто не поймет. То есть сейчас просто включают камеру, она работает, и все. А давайте еще 20 дублей сделаем. Ничего.
Молодежи. Дело в том, что кодек с его цветопередачей и с его потрясающим широтой, да, цветопередачи и его чувствительности был, давался самым ответственным, да, режиссером, самым таким именитым режиссером. Там я помню, как Тарковский выпрашивал кодек, когда он снимал еще, по-моему, это не Солярис был, это еще когда. На Солярисе ему давали Солярис, как по коробочке, там, по метрам пленку, чтобы он мог в Японии снять. Это считалось таким благодеянием. А снимали, если это была очень хорошая, сложная картина. Давали еще немецкую пленку, да?
Да, Акфа, да.
Акфа. Ну, Акфа вообще редко, а вот скорее вот эту гдеровскую пленку. Ну, вот потом уже остальные снимали на Свеме, на нашей. И самое удивительное, как наши потрясающие операторы умудрялись из нашей пленки вытаскивать максимум. И я здесь не вижу контраста между кодеком и некодеком.
Не хочу сильно выпендриваться. Перед вами стоит трижды лауреат пленки Свема.
Правда?
Да.
Ну, вот я вас поздравляю. Потому что,
я три раза получал первую премию. Да.
Да, вот люди вытаскивали из нашей пленки максимум и больше, чем максимум. Вот удивительно. И происходит хорошая копия.
Да, копия приличная, конечно, сейчас бы уже можно было лучше сделать, но что уже, да.
Еще есть какие-то мнения?
Да, пожалуйста.
А, финальная панорама, я специально сказал, она, конечно, чудовищной сложности была, потому что она длиной около 5 минут, то есть, ну, полная кассета, там кассета была 4 минуты в камере, то есть просто мы рассчитывали до конца. А эта пересеченная местность мы нашли, я выложил по этой пересеченной местности, клали 2 дня, примерно 30 или 35 метров рельсов. Причем они все были, понимаете, да, на специальных конструкциях, все это на весу было. Но самое страшное было не это. Самое страшное, нужно было въехать в конце в глаз. Вот. Это сейчас хорошо рассуждать, когда есть видеоконтроль, когда есть управление всеми этими наездами. Там ничего не было, все руками сделано. Вот. И самое сложное было... Там зоны резкости нет, там зоны резкости даже миллиметра нет просто. Значит, я специально ребят просил, они сделали такую ловушку в конце для колес тележки, чтобы мы приехали. И я все время подходил, а еще это утренний режим, представляете, надо все снять там, это очень в короткий срок. Я подходил каждый раз, выкладывал эту девочку, ее поворот, вот этот глазик, знал, что я к ней вернусь минут... Через 10 только, пока я дойду туда, пока откатят камеру, пока я сяду, пока я с ним, минут через 10. Я ей говорил: милая моя, я тебя умоляю, если ты хоть вот просто хоть пошевелишься, это конец. Ты испортишь все, что мы делаем. Даже не моргнуть не можешь, ничего. Ты должна, вот пока тебе не скажут, ты вообще вот, должна, пока не скажешь, открой глаз. Ну и дальше вот мы сняли 3 дубля. 3 дубля. Один там не получился, потому что камера чуть дернулась. Последний дубль вот это стоит в картине. Очень сложно. Вот сейчас бы это все было значительно проще. Да, но да, тут все руками просто. Тут ничего не было, никакой механики.
Вот это то, что самое замечательное, что это рукотворная картина.
Да, да,
вот
тут все сделано руками абсолютно, да, в этой картине. А, вот еще там просто... Вот эта сцена эротическая, когда они в бане, там, значит, много экспозиций, многократно. Mm-hmm. Мы тоже думали, как это сделать. И в конце концов пришли вот с Али к такому решению. Я говорю: давай попробуем, давай сделаем это. Давай впрямую попробуем снять. Вот они там, мы их посадим в эту баньку, они начнут целоваться. Вот. Давай вот я сниму все до конца, всю сцену. А потом мы будем накладывать. И это же все сделано без комбинированных съемок. Это прямая съемка. Это 12 экспозиций.
Подряд.
Да, 12 раз, значит. Так, пленка
отматывалась. На ту же самую пленку снималась заново.
Да, 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 да. 12 экспозиций, наложение одно
это
на другое.
Это снайперская, да, работа вообще.
Ну, вот такое было кино. Такое было кино. Я просто хочу сказать, что я счастлив, что я работал в советском кино, на Мосфильме. Это счастье было. Сейчас это вряд ли кто-нибудь поймет.
Что это за метафора с глазом?
А, с глазом в финале, да? А жизнь продолжается.
Конечно.
Это же война, война, все. И тем не менее, там погибли, там то. Ну и все равно опять очередное лето. И опять молодые люди, опять чувства, и все. И вот они вот лежат, и открывается этот глаз на мир. Жизнь продолжается.
это тот самый момент вечности, да, потому что здесь все время идет конкретное время и реминисценция к 19 веку, к началу 20 века, потом там 20-е годы. И вот вечное, которое вот человеческое и вечное, оно возникает время от времени как такое рондо. Эта картина построена гораздо более сложно и точно, чем мне казалось при первом просмотре. Я не понимал, что здесь есть рондообразное движение. И все время, вот как построена настоящая музыкальная ронда, здесь темы возвращаются обновленные, и ты начинаешь понимать вообще тот самый вечное дыхание жизни, на фоне которого происходят все эти трагедии. Это в этом смысле... Вот я думаю о том, что у нас произошло в 80-е годы, как будто наше кино предчувствовало вот то, что потом произошло, да, в 90-м году, в 91-м году. И вот то же самое было у Марина Мартыновича Хуциева с его фильмом «Бесконечность», да, где он делал примерно тот же принцип построения, я уверен, они совершенно независимо друг от друга делали это все. Но ощущение вот... конца и какого-то нового начала, попытка понять, как вечность присутствует в современности и как современность, что произойдет завтра, ощущение тревоги. Вместе с тем это ощущение того, что какая-то есть тайна за пределами зримой реальности. Вот это почти все картины, вот мы смотрели картину Инна Туманян, то же самое, абсолютно то же самое чувство, да? Ощущение... Да, да, конец 80-х годов, предчувствие катастрофы и в то же время такое, такое заклинание вечности, если хотите. И вот эта картина, так же, как и фильм Марлена Мартыновича, так же, как картина Инны Туманян, это на самом деле и подведение итогов, и заклинание того, что все началось и не пропало навсегда. Это как будто такое вот, я бы сказал, колдование, но в самом хорошем смысле слова, да? Это заклинание, скорее. Это очень серьезное явление, которое мы, в общем-то, не очень понимаем. Еще, вот если говорить исторически, мы еще не так далеко ушли от того времени. Это мы сегодня можем рассуждать там о XIX веке, мы можем говорить о том, что происходило там в Ренессансе, каким образом там XVI век уже предчувствовал трагедию XVII века. Да? То есть мы видим издалека... полный цикл. Мы еще находимся внутри этого цикла, поэтому мы не можем быть, что называется, абсолютно объективными. Но, тем не менее, вот я уже который раз убеждаюсь, что наше кино было необыкновенно чувствительным. И попытка свести его чисто к идеологии абсолютно неправда. Абсолютно неправда. Когда сейчас говорят, вот у нас было сугубо идеологическое кино. Неправда. Это не идеологическое кино. Это кино, которое существовало по законам искусства прежде всего. Не рынка, не идеологии, а искусства. И, во-вторых, я еще раз убеждаюсь, что... Что-что?
Сейчас кино по законам рынка.
Ну да, да, к сожалению. Но, тем не менее, мы еще не очень понимаем богатство, которым мы обладаем. Это почему нам важно так показывать такие циклы, разомкнуть как бы старые, да, хронологические рамки, а попытаться сейчас не по хронологии идти, а по типологии идти. Вот тут оказывается, что у нас типологически очень интересное кино, которое не уступает, да, ни полякам, ни французам. Я уверен, я сейчас говорю абсолютно искренне, поверьте мне. У нас очень много явлений кинематографических, недооцененных в свое время и не увиденных сегодня. Нам нужно все пересматривать от начала, вот буквально от начала нашего кино. Согласны? Вот мне очень радостно, что Третьяковская галерея это делает. Мы заговорили вас, наверное, да?
Вопрос только технический. А оцифровать его еще не пришлось? Это теперь никак?
Надо, чтобы просто, как в нашей стране всегда, надо, чтобы возникло желание и указание это сделать. Потому что, конечно, эту картину, если оцифровать, она будет... она будет блестеть. Я, кстати, не уверен, что что-то не уйдет.
Уйдет.
При оцифровке. Потому что цифра мертвая все равно. Все равно. Она цифра техническая. Вот. Она совершенная, но, понимаете, ну, как в живописи. Живопись – это живопись, а любой фотошоп любого качества, он все равно остается фотошопом. любого качества. Он может быть...
А в самом, говорите, вот, просмотренном материале нету никаких вырезов, ничего нету, да? Просто идет сплошняком.
Да, нет, ну это чистая, это пленка, как...
В плане того, что вот некоторые мне показались, там какие-то перерывы были, вроде бы что-то я не ловил, какой-то был перерыв, только один мне показался.
Нет, это все чистая пленка.
Это чистый свет.
Да.
Это самое удивительное, что есть в этом сеансе сегодня, я еще думал несколько раз об этом. Ощущение света, бьющего с экрана, чего никогда нет в цифре. Цифра у вас создает такую... идеальную прозрачность, да, но при этом у вас абсолютная дистанция. А здесь у вас ощущение такого света от экрана на нас.
Я просто вспоминаю то, что, ну, может, последний раз, когда я посещал последний охот, чего-то там, я забыл, как это назывался. Может, была цифровая?
Что ж?
Последний охот короля Стаха.
А, последний охот короля Стаха, да.
Ну, это сложный вопрос. Это, может быть, понимаете, зависит еще от картины. Вот я думаю, что эта картина может потерять. Вот эта картина. Какая-то картина, там какой-нибудь детектив, там детектив какой-нибудь оцифрованный, его можно сделать лучше. Хотя я совершенно не понимаю вот этого идиотства, когда 17 мгновений весны делают цветной картиной.
Да.
Это невозможно смотреть, потому что...
Цветной... А Золушку, которую
да,
вы
да,
загубили...
Да. Цветное кино цвета. Уже давным-давно существовало, и Леознова, если бы хотела сделать цветную картину, она бы ее таки сделала. Вот, и Золушка там, и вообще, а в бой идут одни старики.
Так даже Золушка, которая сказка, она погибла от цвета.
Это совершенно другая изобразительная культура, черно-белое изображение, черно-белое кино. Там даже, когда снимаешь черно-белое кино, там другие принципы подхода. Да, офицеры тоже ужасно стало, да, ужасно. Это просто безобразие. Я считаю, что это безобразие и нарушение авторского права, если оно вообще существует.
Конечно.
У нас в стране.
Конечно. Я спросил того энтузиаста раскрашивания, я говорю, представьте себе, что взяли вот гравюры Рембрандта и стали бы раскрашивать, да?
Да,
вот представьте себе,
самое,
да, абсолютно то же самое. Что это, что такое черно-белый? Надо, или там сепия, да? Надо цветным сделать. Он меня так посмотрел удивленно, я говорю, а почему вы думаете, что это что-нибудь другое? То же самое.
А ее, я не знаю, я думаю, что ее уже не было, да, Леозновой.
Да, ее не было уже.
Ее уже, по-моему,
да,
ее уже не было.
После
да.
ее ухода, конечно, она бы, конечно,
да,
не
да.
разрешила.
Я думаю, что она вряд ли разрешила бы, потому
конечно.
Что ну, у нее эта возможность была, цветное кино вовсю снимали. Что она не могла цветное снять, что ли?
Ну, сейчас действительно довольно сложные времена в смысле посещаемости. Это не только у нас, хотя мы, наверное, одна из самых эксклюзивных и труднодоступных сейчас площадок во всех смыслах. Из-за того, что мы музейный кинотеатр, мы работаем с QR-кодами. Вот. Но в целом я надеюсь, что потихонечку эпидемиологическая ситуация улучшится. И кроме того, раз микрофон у меня в руках, я сразу анонсирую, что на самом деле мы хотели бы эту картину повторить. Потому что если все сложится так, как мы планируем, то, ну и позволят обстоятельства, то Али Эргашевич Хамраев планирует быть в Москве с мая по июль будущего года. Мы хотели бы сделать его ретроспективу.
Плов сделаем.
О. Плов и ретроспективу, да. Предварительно у нас была идея сделать ретроспективу вместе с коллегами из Госфильмофонда. Вот. Кто-то из коллег здесь присутствует, другие были, вот уже покинули зал во время обсуждения. Надеюсь, что это действительно случится, и что тогда мы сможем, да, привлечь больше публики. Вот, а сейчас зато каждый зритель, это такой настоящий заинтересованный зритель, который сам на вес золота. Конечно, на сайте Третьяковской галереи, да, и это был последний показ из цикла, посвященного ученикам Григория Решаля, но в 2022 году мы продолжим, и Наум Михайлович вот скажет, чьих учеников мы будем показывать.
Здесь действительно порхающее эхо. Я должен сказать, что это почти невозможно преодолеть по двум причинам. Во-первых, эти стены категорически противоположны акустике. Это просто невозможно построить вот такого рода. Это вообще планировалось совсем не как кинозал, и тут практически и Долби пропадает. Это, увы. Но что касается вместимости, это, конечно, самый большой зал. Да, и в будущем году мы, по всей видимости, будем прямо с начала года показывать школу Михаила Чарома. Причем это три набора Михайловича, один набор вот 54-го года, там, где были Тарковский, Шукшин, Мета и так далее. Потом второй набор, там, где был Кончаловский, тоже хороший набор, надо сказать. Потом третий набор, где был уже Михалков, Соловьев и так далее. То есть мы практически надеемся, что мы в течение года покажем вот то развитие школы Ромма, которое было под его, надо сказать, очень внимательным взглядом, начиная с 1954 года. Михаил Ильич очень многое вложил в своих учеников. Не все ученики потом это признавали, но это уже другой вопрос, почему и как. Но он, главное, что он делал, он защищал не только своих прямых учеников, он нацеплял свои лауреатские эти значки и шел в ЦК защищать. Все знали эту функцию Рома. Михаил Ильич опять пошел защищать Чухрая, там, Хуциева, неважно, что они учились, там, у Юткевича или у Савченко. Школа Рома шире явление, чем три его мастерские. Да? Но, тем не менее, мы будем показывать только мастерские. Вот эти три мастерские, которые дали такой букет, который, в общем, трудно переоценить. Ну, что касается других программ, конечно, будут еще другие какие-то внутри этой большой ретроспективы, будут вкрапления, в частности, вот Хамраевская ретроспектива, мы еще какие-то придумываем. И я думаю, что ребята, вот Оля и Максим, они очень много вкладывают души в том, чтобы наше кино было показано здесь и показано именно на пленке. Не на цифре, а на пленке. Все, что можно только показать на пленке, здесь показывается в оригинале, как и положено в музее, а не в репродукции.
Какие места снимали в этом фильме? Что это за усадьба, разоренная усадьба?
Ну, это Америка. Нет, ну это все район Пушкинские горы и, да, и вокруг Пскова. Вот, в основном это вот это. Вот это вот. Асия, ты знаешь, что это за усадьба? Вот она говорит, что ее реставрировали уже сейчас. Да, да, да. Тогда вообще вся Псковская область, она вообще была какая-то да. В чудовищном состоянии, потому что мы не могли найти никаких вещей, вот какие-то объекты мы не могли найти. Вот. Там, она такая отстающая, как это называлось, отстающая, но там почему-то никто ничего не хотел сажать. Я вообще не знаю, что там народ делал, пил, что ли.
Вот. Вокруг Михайловского, надо сказать, что Тригорская и Михайловская, вот было два таких острова. Я довольно много ездил по Псковской области благодаря моим друзьям из МГУ, которые филологи, которые приезжали на пушкинские праздники, и меня дважды брали туда с собой, и меня потрясал этот контраст между вырезанной пушкинской усадьбой, которая... И тут отъедешь буквально 2 километра, и такая деревня, хуже, чем в крепостном праве было. Это удивительно, но тем не менее это было так.
Нет, это как-то, она какая-то, вот не хочет такие слова говорить, вот много там общались, какие-то нетрудолюбивые какой-то народ там был, вот что-то, не хотели они ни сажать ничего, ни огороды, ничего.
Там вообще страшная история, какой-то... мне кажется, потому что очень много зависело от той политики, которую вел центр, да, по отношению, тогда поднимали черноземные области, а вот ко всей нечерноземной зоне относились с сельского хозяйства довольно так пренебрежительно. Это отдельная трагедия нашего сельского хозяйства, потому что это было планирование, к несчастью. Колхозникам не давали права на приусадебные участки, потому что это Хрущева почему-то показало, что это потворствование частным инстинктам. Им запретили иметь собственные участки приусадебные и коров не больше одной коровы. И так далее. В общем, было довольно много идиотства, которое загубило особенно вот Московскую область сначала, а потом вот эти нечерноземные области, да, север. Вологда, которая славилась своими лугами, своим маслом и своим молоком, она вполне могла бы конкурировать, скажем, с Прибалтикой, где были очень хорошие сметаны, хорошее молоко. Вот контраст был потрясающий. Вот Вологду довели до того, что фактически не было сельского хозяйства.
Зато вот это разорение давало нам возможность снимать девственную природу. Вот, это работало на нас, потому что нам хотелось такую девственную природу, и там она была, потому что никто ничего не сажал, не сеял, ничего.
Называется «Социализм с человеческим лицом», еще можно
сказать. Да, я, кстати, хочу вот про еще два слова сказать, потому что мы договорились с Хамраевым. Это надо, вот, понимаете, это нужно, чтобы режиссер вот чувствовал вкус этого. Как это все снято? Тут мои друзья сидят, они говорят, а как это снято? Я понимал, что мы нет графики никакой компьютерной, что мы ничего не сможем нарисовать. Все надо ловить. А как ловить? Это же технология, кино, это же караван, машин, там, это же все сложно. Вот. И мы с Аликом Хамраевым договорились такую вещь. Я говорю, давай, значит, это вот Камерваген, это там, где камера ездит, автобус. Вот. Я говорю, давай я к Камервагену прицеплю ветродуй, пусть он съездит со мной постоянно. Сам буду ездить в Камервагене. Ветродуйщик будет у меня сидеть в Камервагене. Пиротехник будет сидеть в Камервагене. Только надо договориться с дирекцией, потому что там начинается, а не положено там. Вот. И в Камервагене, я говорю, а ты будешь где-то рядом все время, чтобы твоя машина, чтобы ты рядом все время находился, чтобы ты где-то вот рядом с нами был. Я говорю, и в Камервагене в этом, я своим сказал ассистентам, сказал, что у меня должна постоянно лежать заряженная пленка и камера, не разобранная, как это положено транспортировать, знаете. Я говорю, давайте поролон возьмем, на поролончик, и заряженная камера, готовая к съемке, всегда ездила с нами. И вот куча эпизодов, когда мы просто вот едем, я говорю, стоп, или Алик говорит, стоп. И мы вот сразу выскакивали, ставили камеру, пока стали, разворачивали ветродуй, заводили его там, давали дым и снимали. То есть многие вот вещи художественного кино сняты вот так. Иначе это снять было невозможно просто. Потому что, ну а как там эти все летающие мошки, там какие-то там радуги, там все это надо снимать в лед просто. Ураган смешной, это был реальный ураган, который уничтожил аллею Керн. Вот. И когда начался этот ураган в Пушкинских горах, мы, значит, вылезли из номеров, посмотрели друг на друга и говорим, ну что, поехали, что ли? Вот. Ребята говорят, что с ума сошли, а там стоять нельзя было, там ветер сбивал с ног. К сожалению, для того, чтобы на экране это передать, я просто знаю, чтобы на экране передать истинное состояние, оно должно быть примерно в 3 раза сильнее. Вот этот ураган, он красивый, но вот как бы его даже не хватает. А на самом деле он валил деревья просто. Но мы доехали как-то, значит... А?
Кот действительно летал?
Кота бросили, мы знали, что с ним ничего не случится. Его там ловили. Там было мягенько все, да. Ну, как он летал? Он летал, ему, естественно, был ветродуй, естественно, его кинули, ветер его подхватил. Да не помню, ну, немного, зачем там дубль-то особенно?
Ну, вот. Знаете, технические детали уже сегодня совершенно не важны, да, потому да, что да. Это настолько вошло органично в фильм.
Я говорю, это счастье снимать такое кино, потому что все натуральное, ничего не рисуется, никаких этих хромакеев не ставится, ничего. Вот, все вживую. А немецкие самолеты, это я снимал.
Нет, это
такое есть кресло, я его чуть ли не первый испытывал еще, антивибрационное, тогда этих систем не было еще. Вот. Я очень увлекался вообще воздушными съемками по молодости, дурак. А вот, а там сидишь снаружи вертолета просто в этом кресле, а самолеты – это Як-52, декорированный под… Ну, одни говорят под Мессершмитт, на самом деле он по силуэту больше похож на Фоке-Вульф. А вообще, конечно, специалист сразу видит, что это не это. Неправда. Не, не, ну, да, ну а где его было брать-то? Их? Я помню, мы потом с Петром Ефимовичем Тодоровским тоже снимали кино, и там нужен был самолет. И его говорили, а вот у вас самолет, не Мессершмитт. А Петр Ефимович Тодоровский тогда сказал, ну хорошо, мне 5 человек напишут, что это не Мессершмитт, дальше что? А где я возьму Мессершмитт? Их все продали.
Да, это не важно.
Так что это летать, там смешно было. Мы полетели, стали снимать, все нормально. Я хорошо бы быстро успел снять какие-то куски. Потом я слышу по рации, говорят, что в одной из машин, значит, у нее там масло потекло, он сейчас упадет. И, в общем, понятно. Хорошо, что быстро успел снять.
Ну что, друзья, я думаю, что мы сегодня правильно завершили цикл школы Григория Львовича Рошаль. Я очень рад, что Алик нам прислал вот из Ташкента. Ташкента, да, он прислал? Из Ташкента прислал этот файл, который приветствовал вас. И я, честно говоря, запамятовал, что у нас это уже есть, но очень обрадовался увидеть его. Он в хорошей форме, дай Бог ему здоровья, да, и я очень надеюсь, что он еще будет продолжать снимать. Но главное, вот, мне кажется, что какой вывод можно сегодня сделать, что школа, набор Григория Львовича Рошалева, мастерская все-таки состоялась. Как бы мы ни относились, да, к разным судьбам людей, очень многим не удалось снять то, что они могли бы снять. И тем не менее в этой школе есть несколько фигур, мне кажется, первостепенно важных для всего исторического периода нашего кино и, в принципе, для эстетики нашего кино. Каждый из них принес какую-то свою краску, начиная с Павла Арсенова, которым мы начали, да, и кончая Хамраевым, который также, мне кажется, придал славу своему учителю, что есть главное качество хорошей школы. Спасибо, что вы пришли сегодня, и встретимся в новом году. Спасибо.